эфире РТВ Подмосковье.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Раменское радио. Сегодня мы работаем в прямом эфире, как всегда, по средам. Телефон студии Раменского радио 39327. И у нас в гостях директор РАМСПАСа Александр Васильевич Горбачев. Здравствуйте, Александр Васильевич.
Здравствуйте.
Я напомню нашим радиослушателям, что последний прямой эфир в декабре прошлого года был у нас как раз с Александром Васильевичем, и мы не уложились во время, и о некоторых вещах не поговорили достаточно подробно, и Александр Васильевич обещал прийти и продолжить разговор. Вот он сегодня выполняет это обещание. Поэтому мы сегодняшнюю нашу встречу с вами, уважаемые радиослушатели, разделим как бы условно на две части. Сначала мы поговорим о тех новостях и тех событиях, которые произошли уже в этом году, а потом продолжим разговор декабрьский и поподробнее поговорим о психологической службе в рядах РАМСПАСа и о тех поисковых делах по восстановлению имен пропавших без вести и так далее, которым Александр Васильевич занимается. Но начнем с сегодняшнего дня и с последних новостей. Александр Васильевич, буквально в понедельник, позавчера, во многих СМИ короткими новостями прошло такое известие, что вот с сегодняшнего дня меняются телефоны вызова экстренных служб, они становятся трехзначными, и вместо привычного 01 нужно набирать 101 и так далее. И вот многие люди как бы были введены, я думаю, в заблуждение, потому что все подумали, что уже все, с сегодняшнего дня можно звонить по таким номерам, и только чуть позднее в комментариях уже говорилось, что эти номера будут вводиться постепенно. Вот расскажите об этом нововведении, о том, как будет выполняться приказ Минкомсвязи вот по этим телефонным номерам.
Ну, вообще-то, введение таких номеров связано с тем, что страна переходит на вызов оперативных служб по единому номеру 112. Но эта система 112 – это отдельная система по приему вызовов, звонков по всем характерным вызовам, по которым вызывают сейчас 01, 02, 03, 04. И этот телефон должен заменить эти номера. Но, слава богу, то, что происходит сейчас, не отменяет номера, которые действовали. То есть люди могут звонить так же, как они звонили до этого по привычным номерам. Вообще система должна работать так. Человек набирает 112. И далее набирает тот номер, который вот был объявлен, 101, 102, 103. И тогда попадает в ту службу, которая непосредственно нужна ему в том районе, в котором он живет. Пока эта система в полном объеме не введена, потому что это, есть определенные технические сложности. В частности, в Раменском районе наша единая дежурно-диспетчерская служба, которая должна такие звонки принимать, она еще технически не готова. И не готова она не потому, что не хотели, не успели, не справились, а потому что чисто организационно на уровне области вопросы еще эти не решены. Поэтому люди должны звонить по привычным номерам 01, 02, 03, 04, и они необходимую помощь получат. Или звонить по тем номерам, которые он знает, например, напрямую в РАМСПАС, в Раменскую службу спасения 46-53-3. И они также получат необходимую помощь, включая и вызов милиции, скорой помощи, пожарных и так далее.
Ну, не отменяя номер 112, все-таки вот этим приказом подразумевается, что с какого-то времени, через неделю, через месяц, чтобы вызвать скорую помощь, нужно будет с домашнего телефона набирать уже не 03, а 103. И, кстати, вводится еще такой номер, как 115.
Да? Согласно постановлению правительства, в полном объеме система 112 должна заработать в 2017 году. Поэтому у нас еще есть достаточно времени для того, чтобы перейти на все эти короткие номера без ущерба для людей.
Ну, будем надеяться, что так и произойдет. Вот тоже из последних новостей из МЧС на днях состоялся всероссийский сбор РСЧС по итогам 2013 года. Честно говоря, я вот первый раз такую форму мероприятия с таким названием услышал. Вот что это такое, всероссийский сбор? Расскажите, вы, наверное, в курсе.
Нет, я на этом сборе не присутствовал, хотя от нашего района на нем присутствовал советник главы Раменского муниципального района Бусыгин Арсен Федорович. Там, собственно говоря, подводили итоги в работе российской системы предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые в предстоящей Олимпиаде в Сочи отводится дальше довольно большая роль в плане обеспечения безопасности и участников Олимпиады, и ее гостей.
А сама форма – это то, что вот раньше было коллегия министерств, то есть когда собиралось все там советское или потом вот российское руководство отрасли, направлений или того же министерства, и обсуждались какие-то насущные вопросы. Просто в МЧС вот это так называется, всероссийский сбор, да?
Ну, собственно говоря, коллеги – это не совсем то, о чем вы говорите. Ну, я, когда служил в МЧС, то присутствовал на некоторых коллегиях, они были посвящены, как правило, каким-то вопросам, и определенный круг людей привлекался туда. Сейчас, с учетом появления видеосвязи, видеоконференции и так далее, это уже принимает некоторые более расширенные формы, но, конечно, в таком виде, о котором вы говорите, мероприятий раньше не было. Я думаю, что это как раз подчеркивает необходимость и важность вопросов защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Да. Я напомню радиослушателям, что наш разговор происходит в прямом эфире. Вы можете присоединиться, задать свой вопрос Александру Васильевичу, набрав номер Раменского радио, телефон Раменского радио 3-93-27, и мы ответим на ваш вопрос. Александр Васильевич, вот из еще новшеств последнего времени из вашей службы, это начинает организовываться направление, которое называется «Защита от космических угроз». Я вот первый раз это услышал, сегодня, вернее, прочитал на сайте. Расскажите, что это за космические угрозы, которые еще на нашу голову готовы свалиться?
Ну, знаете, честно говоря, я достаточно далек от этих вопросов.
Как я понял, речь идет о международном сотрудничестве в области защиты населения от глобальных чрезвычайных ситуаций, и особенно вот после падения Челябинского метеорита, вот наше МЧС будет участвовать и сотрудничать с такими же службами других стран, чтобы обеспечить вот в глобальном плане защиту от уже реально возможных угроз вот из космоса, для чего требуется, конечно, координация вот на правительственных уровнях.
Ну да, дело в том, что эти угрозы существуют, и поэтому, конечно, нынешние средства предупреждения, прогнозирования и так далее, сближение с космическими телами, конечно, позволяют определять, что такие угрозы могут быть, и чтобы те фильмы ужасов, которые мы смотрели, не стали реальностью, конечно, это требует усилия всех стран, особенно наиболее развитых, особенно в первую очередь тех, которые имеют уже определенные позиции в космосе для того, чтобы противостоять этим угрозам. Они реальны, эти угрозы.
Но хоть это и не космическая угроза, но темой последних дней является усиление морозов, особенно в ночное время. И как вот сейчас уже становится привычным, когда вот такие погодные аномалии возникают, МЧС предупреждает население. Вот скажите, вот эти морозы, пришедшие в Подмосковье, в последние дни, они как-то вот представляют на самом деле угрозу? Может быть, ваша служба какими-то рекомендациями для населения выступает в таких случаях?
Да нет, я ему не сказал, что что-то исключительное происходит с этим морозом, тем более они не настолько сильные, как в былые года были морозы, которые держались достаточно длительное время за 30 градусов. Ну, сейчас морозы, которые 20, там 24 градуса, я помню, в детстве нас в школу не отправляли только после 24 градусов. Ну, а рекомендации самые обычные – сохранять, одеваться теплее, подбирать обувь, одежду и так далее, и не пить. Потому что очень много, достаточно часто люди, которые погибают, это пьяные, которые просто замерзают на морозе.
Ну, да. К сожалению, все банально, но именно да? Неприятные случаи поэтому и случаются. Давайте поговорим вот о наступившем январе, о той статистике, которая же есть. Я посмотрел вот у вас на сайте за две недели января уже приходилось выезжать 22 раза на открытие дверей, на транспортирование тяжелобольных 7 раз, на 5 пожаров, на 1 ДТП. Как-то расскажите, что это за вызовы? Ну, вот, например, один раз выезжали на ДТП, но это же не значит, что всего 1 ДТП было. В каких случаях приходится выезжать сотрудникам РАМСПАСа на дорожно-транспортные происшествия, и что это за случай был вот в январе, когда приходилось отряду выезжать?
Ну, дело в том, что на ДТП спасатели выезжают тогда, когда требуется деблокировать пострадавшего из машины, который зажат в машине.
Когда ДПС сами не могут справиться.
ДПС, участники аварии или свидетели аварии, когда они понимают, что человек зажат, и они не могут его оттуда вытащить. Тогда приглашают спасателей, вызывают спасателей. Собственно, это определяют те, кто находится на месте ДПС, сотрудники ГАИ или свидетели. Иногда бывает так, что нас вызывают на ДТП, спасатели выезжают, потом происходит отбой, то есть кто-то сумел справиться с этим, и человека достали. И в других случаях, то, что касается ДТП, мы также выезжаем, мы также выезжаем, и иногда требуется просто помощь спасателей до приезда скорой помощи. То есть, когда человеку нужно просто оказать первую помощь. Раньше называлась медицинская помощь, сейчас она называется просто первая помощь. Но у нас в каждой смене есть спасатель-медик, который способен оказать именно медицинскую помощь в силу своей профессии. То есть это не просто спасатель с навыками медика, а это медицинский работник.
Понятно. И, кстати, вот в этой же статистике отражены вот 7 выездов при транспортировании тяжелобольных. Тоже интересно, скорая помощь не может своими силами справиться. Что это за выезды, какие ситуации вот заставляют выезжать ваш отряд? Транспортирование тяжелобольных.
Ну, вы знаете, все-таки РАМСПАС создавался для того, чтобы оказывать помощь людям в тех ситуациях, когда они просто нуждаются в помощи. Мы не разделяем, ну, вот так жестко, в соответствии с документами, есть же терминология определенная, термины определения, если так говорить. И чрезвычайная ситуация – это, ну, не совсем то, на что часто выезжают спасатели. То есть мы реагируем на потребность человека в помощи. Я скажу, что это очень серьезная проблема. Когда люди, особенно пожилые люди, особенно если живут два пожилых человека, и одному из них плохо, приезжает скорая помощь, ну, там, может быть, две девушки, и, ну, вполне может быть, пожилой человек за рулем. Если нужно опускать человека к скорой помощи, выносить, особенно если нет лифта, пятиэтажки, сейчас в этих пятиэтажках, если еще там 30 лет назад соседи знали друг друга, потому что, наверное, вместе заселялись туда, то сейчас они просто не знают. Там часто квартиры сдаются. Кто живет в этих квартирах, неизвестно. А иногда просто не откроют дверь. И кому вынести этих людей, вот больного человека к машине? Да просто некому. И поэтому мы решили договориться со скорой помощью, что такую помощь людям мы будем оказывать. И скорая помощь нам звонит, если нужно человека вот просто вынести к скорой помощи или, наоборот, занести домой. И эти вызовы для нас, ну, достаточно частые вызовы. И мы не делим вызов на менее важный, более важный. Потому что, ну, когда у человека есть проблема, не нам оценивать, насколько эта проблема серьезная или нет. Это может оценить только тот человек, который с этой проблемой столкнулся.
Понятно. Прежде чем мы уйдем на рекламу, я напомню нашим радиослушателям, что позвонить в студию и задать свой вопрос Александру Васильевичу Горбачеву можно по телефону 39327. А сейчас рекламная пауза, и дальше мы поговорим о работе психологической службы.
Актуальные новости, специальные репортажи, развлекательные рубрики, прямые эфиры. Да, все это слушайте на Раменском радио на частоте 70 и 76 FM.
А также на телеканале, где круглосуточно показывают перекресток улиц Гурьева и Михалевича. Начало передач в 18 часов 10 минут.
Вниманию жильцов газифицированных квартир. Государственное учреждение Московской области Мособлгаз информирует. При изменении погоды могут наблюдаться случаи временного прекращения тяги в дымоходах газовых приборов. Причиной отсутствия тяги может быть сильный ветер, образующий обратную тягу, и задувание в дымоходе, а также засорение сечения дымохода, в результате чего продукты сгорания могут поступать в помещение и вызывать отравление. Перед включением газовых приборов и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход необходимо проверять наличие тяги в вентиляционных и дымоотводящих каналах. Для этого подносят зажженную спичку или бумажный жгут под верхний колпак газоотводящего устройства. При наличии тяги пламя спички или жгута втягивается под колпак, при отсутствии отклоняется от него. Следовательно, пользоваться водонагревателем нельзя, так как возможно отравление продуктами сгорания газа. Во избежание несчастных случаев категорически запрещается пользоваться газовыми приборами с отводом продуктов сгорания газа в дымоход при отсутствии тяги. Немедленно сообщите в жилищно-эксплуатационной организации и на предприятии газового хозяйства. Телефон доверия 8 495 597 55 69. И телефон горячей линии 8 800 200 24 09.
Вот что делает психолог?
Можно.
Снова в эфире студии Раменского радио. Наш телефон 393-27, а гость студии, отвечающий на мои и, если вы позвоните, ваши вопросы, Александр Васильевич Горбачев, директор Рамспаса. Звонить можно по телефону 393-27. Мы говорили о статистике уже января, Александр Васильевич, и здесь отмечается, что потребовалось 10 раз выезжать и психологом, а в саму службу по телефону горячей линии к психологам было 14 звонков. Вот расскажите, как работает служба, в чем психологическая, я имею в виду, в чем разница в работе психолога, когда он вместе с группой выезжает на какое-то место чрезвычайной ситуации, и чем отличается работа на телефоне горячей линии? Может быть, пример какой-то приведете?
Ну, во-первых, я бы хотел пояснить, в чем разница между службой экстренной психологической помощи и аналогичными службами, которые работают по приему граждан, личному приему граждан. Вообще, служба началась с того, что один из американских священников, ему позвонил его не клиент, а...
прихожанин.
Да, прихожанин, который попросил о помощи. Ну, священник сказал, что уже достаточно поздно, и предложил ему прийти на следующий день. Утром он узнал, что этот прихожанин покончил с собой. И вот тогда этот священник понял, что помощь нужно оказывать тогда, когда она человеку нужна. Не всем можно рекомендовать обращаться к психологу на следующий день. Вот именно он и стал основоположником службы экстренной психологической помощи. Отличие нашей службы психологов заключается именно в том, что наши психологи не только по телефону доверия принимают звонки, но и при необходимости выезжают на место. Такая помощь требуется зачастую во время пожаров. Особенно, когда близкий человек находится вне очага пожара или вне зоны задымления, а его ближайший родственник находится там. Тогда спасатели, пока эвакуируют этого человека, психолог, ну, иногда, надо сказать, что и сдерживает родственника, который просто рвется в это задымленное помещение, чтобы оказать помощь своему близкому.
Вместо помощи он только усугубит.
Он усугубляет ситуацию не только для спасателей, потому что тогда они сами должны заниматься им, но и для себя, потому что подвергает себя риску. Бывают ситуации, когда, знаете, я не буду говорить, что вот эта ситуация, вот именно она была такой. Ну, может быть, смоделирую ситуацию из нескольких, да? Потому что все-таки у нас принцип такой, чтобы люди, которые попадали в сложные ситуации, если обращаются к нам, чтобы информация об этих звонках, ну, оставалась между службой и тем, кто обратился.
Конфиденциальность, это само собой. Но хочется, чтобы люди были вот и с помощью ваших таких передач были подготовлены, потому что
хуже, чем человек находится в России. Вот я и хочу сказать о ситуации, когда в службу позвонила женщина. Это было рано утром, то есть, скорее всего, всю ночь она провела в этом состоянии стрессовом, потому что ее дочь, 20-летняя, в связи с личными проблемами, у нее было депрессивное состояние, которое к утру обострилось. У нее появились мысли о суициде. Конечно, женщина и сама находилась в таком же состоянии, а дочь была еще в более худшем состоянии. Она позвонила психологу. Психолог побеседовала с ней, побеседовала с этой девушкой. Решила, что для того, чтобы эту ситуацию как-то локализовать, необходимо личное присутствие. Поэтому вместе со спасателями, со сменой спасателей, она выехала на место, лично пообщалась с этими женщинами, сняла вот это реактивное такое стрессовое состояние, порекомендовала им, кому обратиться далее. То есть, они могли обратиться к нашим психологам, потому что мы личный прием очный не ведем, но в таких экстренных ситуациях, когда психолог уже настроился на доверительную войну, волну с человеком, то, в принципе, мы готовы такого человека принять и поработать с ним и очно. Вот она эти рекомендации дала, и, в принципе, она оказала людям помощь, я не знаю.
Фактически речь идет о спасении жизни.
О спасении жизни, да, совершенно верно. Да. И во всяком случае у нас сведения о том, что какой-то суицид был, не было. Поэтому я рекомендую обращаться к психологам, когда вам плохо. 46-50-332. Такой телефон наших психологов. Круглосуточно, бесплатно, анонимно. Мы не спрашиваем фамилии, мы не спрашиваем, где вы живете. Психолог работает с человеком, которому нужна помощь.
Александр Васильевич, а вот как это происходит на практике? Я имею в виду, ну, например, такой простой фактор, как длительность звонка. Ведь, наверное, с человеком нужно говорить и порой, может, не одну минуту, и не 10 минут. Вот как это бывает? Как звонки? Какие это звонки? Как они вот классифицируются?
Ну, вы знаете, у психологов есть свои методы, свои какие-то временные интервалы, оптимальные. Время звонка. Ну, считается, что полтора часа – это максимальное время, когда можно эффективно работать с клиентом.
То есть, человек полтора часа разговаривает по телефону?
Да, да, при необходимости он разговаривает полтора часа по телефону.
Ну, надо же. Интересно. А кто это люди, которые вот за телефоном, которых человек не видит, что это за психологи, как приходят, а это медики, это какие-то специалисты из спецслужб, назовем так. Вот расскажите, как кадры укомплектовываются, кто это люди, как они работают?
Дело в том, что когда мы создавали эту службу, ну, я, в частности, относился к этому как необходимости создать именно работающую, действующую, эффективную службу. За счет высокой квалификации тех, кто в ней будет работать. Я не планировал создание службы, которая бы обозначала эту деятельность, потому что это бессмысленно и даже зачастую просто вредно. Поэтому я обратился к Юлии Шойгу, дочери нынешнего министра обороны. Мы с ней пообщались.
Она, я извиняюсь, может, радиослушатели не в курсе, она, если я правильно знаю, возглавляет психологическую службу в МЧС.
Да, она руководит Центром экстренной психологической помощи МЧС России в Москве. Я обратился к ней, она пригласила приехать к ней в центр. Я приехал в центр, мы пообщались, она провела по своей службе, познакомилась со своим персоналом, определила людей, которые будут нам помогать, это два начальника отдела. И они же провели отбор резюме, которые поступали к ним. кто хотел работать у Юлии Шойгу. Плюс мы дали резюме, которые поступили к нам непосредственно в службу, те, кто живет рядом. Было несколько этапов отбора тех, кто согласился работать в Раменском. Их было очень много, этих людей, кстати говоря. На 6 мест было около 30 человек желающих. Провели несколько тестов. Последний тест был это на способность работать на телефоне. Тогда оставалось на одного человека больше, и девушка, которая не прошла, как мне сказали, очень плакала, она очень хотела работать в этой службе. Поэтому у нас уровень подготовки наших психологов достаточно высокий. Тем более, что после отбора у Юлии Шойгу в течение почти 2 месяцев психологи проходили доподготовку, а ее сотрудники в течение 3 месяцев помогали нам эту службу организовывать и создавать.
Но это люди со специальным профильным,
конечно,
образованием.
Условия, одно из основных условий – это высшее психологическое образование, то есть даже не педагогический институт с уклоном от психологии и так далее, а это чисто психологическая подготовка, высшее образование.
А вот я смотрел вопросы на сайте, которые к вам обращаются. Там 2 вопроса я видел. Нет ли вакансий? И вот в психологической службе люди вот пытаются устроиться к вам на работу. У вас есть сейчас вакансии?
Нет. Вакансии нет. Я скажу, что у нас вообще с вакансиями очень сложно, потому что очень много людей даже в Москве, которые хотели бы работать в нашей службе.
Ну что ж, вам только можно позавидовать, потому что у медиков, наоборот, ситуация, к сожалению, нехватка медицинских кадров, и все они жалуются на недостаточное количество своих сотрудников. Александр Васильевич, вот обсуждая работу в вашей службе, в интернете особенно, некоторые недоумевают на ту широту проблем, на которых вы откликаетесь. Я посмотрел отзывы на вашем сайте и нашел там благодарность от жителей из района Бронец, сейчас уж точно не вспомню.
Станция Бронец.
Как называется, вот когда там коллективное буквально письмо, где вас благодарят, что там и помогли с коммунальными вопросами, и даже с освещением. Вот что это за история была?
Ну, знаете, изначально, когда мы службу создавали, и, кстати говоря, это очень важно, вот закладывать какие-то принципы, начиная с момента создания службы. Конечно, это потребовало некоторых усилий, но теперь тот принцип, который закладывался тогда, для нас нет звонков, которые нас не касаются, он сейчас действует, он работает. И поэтому оперативная дежурная, которая приняла этот звонок от пожилых людей, станции Броницы, у которых уже в течение 2 недель была забита канализация. Но из-за того, что компании, отвечающие, не могли определиться, чья же это сфера деятельности, они жаловались, обращались лично, приезжали, но все оставалось как и прежде. И поэтому они обратились уже как к последней инстанции, ну, просто вот, ну, а вдруг? Ну вот оперативная РАМСПАС связалась с дежурной по администрации Раменского муниципального района, и они вдвоем в воскресенье достали всех начальников, но в частности оперативная наша сделала более 40 звонков по этому поводу, но они на самом деле достали всех начальников, всех ответственных, вынудили их приехать устранить этот засор. В понедельник эти начальники собрались уже там, чтобы определить, чья же это все-таки зона ответственности. Но самое главное, это вот что наша оперативная и дежурная по администрации, они добились того, что эта ситуация была ликвидирована.
Ну что ж, можно только присоединиться к тем благодарностям, которые вы получили от этих жителей. У нас остается буквально 5-7 минут времени, и, как мы обещали радиослушателям, я напомню, что в прямом эфире в студии Раменского радио мы ведем разговор с Александром Васильевичем Горбачевым, директором РАМСПАСа, и, как мы обещали, поговорим о вашей поисковой работе. Вот здесь хороший переход получается от неравнодушия сотрудников к такому делу, которое вот называется «Поиск и возвращение». Этим могут заниматься тоже не только сведущие люди, но и очень неравнодушные. Расскажите вот об этой поисковой программе, о том, как сейчас разыскиваются имена погибших, пропавших без вести, как вы помогаете родственникам этих людей?
Вы знаете, сейчас, когда оцифрованы, ну, достаточно большой объем архива, Центрального архива Министерства обороны, который в Подольске, можно искать в интернете информацию о своих близких. Есть нюанс только в том, что очень много случаев, когда из-за ошибки писаря в одной букве или неразборчиво написанной фамилии в донесении о безвозвратных потерях, фамилия становится искаженной, и человек только из-за этого становится пропавшим без вести. Мой дед был записан как Горбанов, моя фамилия Горбачев, и дед тоже. Из-за того, что он стал Горбановым, я его нашел только через почти 70 лет. Мой отец искал его всю жизнь. Мой отец очень переживал, что он не знал, где его отец похоронен. И когда я его нашел, я видел, как это было важно для моего отца. Я распечатал карту в Белоруссии, где мой дед погиб. И я видел, как отец сидел над этой картой, наверное, час, и просто на нее смотрел. И я понимаю, что для многих это на самом деле важно. И нужно просто уметь искать. Я хочу сказать, что у меня есть некоторые навыки по поиску. Я нашел уже установил судьбу более 250 раменцев, которые либо числятся пропавшими без вести, либо их место захоронения было неправильно записано. Если кто-то хочет найти своих близких, вы можете смело обращаться ко мне, заходить в РАМСПАС, спрашивать, где директор РАМСПАСа, и я вам помогу, я вас научу, как это делать, покажу для того, чтобы вы могли установить судьбу своих близких.
Ну, огромное вам спасибо за то, что вы этим занимаетесь, но один человек, наверное, просто не в состоянии физически такую работу вести. Кто вам помогает? С кем вы сотрудничаете вот в этом деле поисковом?
Ну, пока я один этим занимаюсь. Но, к сожалению, Нина Михайловна Широкова вот перешла в администрацию городского поселения Раменское в свое время. Мы с ней летом как раз договорились, наметили планы по привлечению молодежи. Просто понимаете, молодежи нельзя сказать, ты должен, ты обязан. Особенно школьники, дети, они нам ничем не обязаны. Они нам ничего не должны. Для того, чтобы мы их как-то могли заинтересовать, нужно, чтобы эта тема была для них интересной. Наверное, было бы правильнее, если бы вот определяли, что интересно для этих пацанов, те, кто с ними, ну, может быть, чуть старший возраст, то есть те, кто работает с молодежью, лидеры молодежи, они поэтому и лидеры. Они должны определять, в какой форме, какие предложения должны делать. Я, например, встречался вот с нашим руководством Союза журналистов. Мы поговорили о том, что когда будет встреча молодых журналистов, начинающих или тех, кто хочет стать журналистом, то меня пригласят. Я предложу это как тему, я научу, как искать, я помогу искать. Может быть, для кого-то это станет темой для серии репортажей, не желтой прессы, а вот таких серьезных поисковых и исследовательских работ. Ну, я надеюсь, что молодежь будет в этом участвовать.
Тем более, что мы с вами знаем примеры, когда публикация в СМИ, а вы сотрудничаете с редакцией газеты «Родник» уже несколько лет, когда публикация в газете, которая ходит, может, месяцами, если не годами, по рукам, и в конце концов, благодаря тому, что кто-то прочитал этот порой уже пожелтевший номер газеты, возникают контакты, когда люди обращаются к вам, и в результате находится имя кого-то из близких, родных людей. Я обязательно не забуду то, что вы сказали, и вот у нас на самом деле намечается такая работа с молодыми журналистами, мы обязательно посвятим этому, может быть, даже отдельную специальную встречу, потому что это дело благородное.
И очень интересная тема.
Интересная, и самое главное, к сожалению, этим придется заниматься еще много-много лет. Мы сейчас не будем, у нас, как всегда, кончается время в эфире, но еще столько белых пятен в истории войны, не просто как исторического события, а с точки зрения судеб конкретных людей, которые до сих пор не найдены, не известно ни где погиб, ни кто он и так далее, что это в конце концов просто долг.
Открываются судьбы, которые достойны и пера, и оператора, кинооператора. Ну вот если, я не знаю, есть буквально полминуты, есть последний пятачек. Человек, которого я искал, Кутин, Петр Кутин, солдат, я стал его искать, потому что у него место захоронения было указано в книге памяти «Польша». Я решил найти, где же он похоронен. И когда я стал узнавать его судьбу, то оказалось, что он в 41-м году попал в плен, в Брянских лесах его выловили. В 44-м году он был из плена освобожден советскими войсками, то есть находился на территории оккупированной. После этого, в июне месяце, 27 июня, он снова стал красноармейцем и уже в полку служил. В августе месяце он уже вступил в бои со своим полком. В октябре месяце его представляют к ордену Красной Звезды за подвиг, который он совершил по взятию и отстаиванию рубежа плацдарма на другом берегу реки. Вы знаете, это очень большая проблема – удержать плацдарм. Причем его командир представлял к ордену Красной Звезды, в дивизии посчитали, что его подвиг достоин награждения орден Красного Знамени. Орден Красного Знамени, выше его в то время был только орден Ленина и звезда Героя Советского Союза. Это человек, который только что был освобожден из плена. Его наградили этим орденом. В январе он совершает следующий подвиг, за который его представляют к ордену Красной Звезды. Так как были интенсивные бои, наградной лист, уже подписанный, лежал у командира. В феврале он... Еще один подвиг совершает опять при форсировании реки в Восточной Пруссии. Опять он первым из взвода форсировал эту реку, держал оборону, уничтожил 13 немцев и погиб в этом бою. Этот подвиг записали в наградной лист предыдущий, ну, как добавление. Но в штабе дивизии опять-таки посчитали, что за каждый подвиг он должен был награжден отдельно. И уже после своей гибели его еще наградили орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны. То есть, понимаете, вот за полгода солдат, 3 года в плену, полгода войны, 3 ордена, которые имели, ну, немногие, я вам скажу, бойцы, которые воевали всю войну. Это вот на самом деле боец, это защитник, это герой, это человек, который совершал подвиги и погиб, совершая подвиг. Да. Вот такая судьба скрыта всего лишь за несколькими строчками в книге памяти. Нужно просто искать. И своих, у своих родных найдете такую же судьбу.
Александр Васильевич, спасибо вам большое и за вашу поисковую работу, и за службу по спасению людей в трудных ситуациях. Наше время в эфире заканчивается. Я напомню нашим радиослушателям, что гостем студии был Александр Васильевич Горбачев, директор РАМСПАСа. По всем вопросам, когда в жизни у вас случаются неприятные ситуации и вам нужна помощь, вы можете звонить в отряд раменских спасателей по телефону 53-3. Полностью, если набирать, как вы уже знаете, 46-50-333.
Я бы хотел добавить, обратите внимание, когда вы будете идти от электрички мимо Солнечного рая, то наше светящееся табло висит на нашем здании. С нашим телефоном.
Особенно для пожилых людей нетрудно запомнить, это практически напротив Комитета социальной защиты населения. Спасибо большое, Александр Васильевич, за то, что пришли, за интервью. Мы всегда будем рады видеть вас в нашей студии еще.
Спасибо.
Всего доброго. На этом время прямого эфира заканчивается. И наш режиссер Ирина Коняева сейчас познакомит вас со сводкой новостей. Всего доброго.
До свидания.